добрый вечер. Я приветствую наших друзей, смотрящих по телеканалу «Надежда Украина». Рады, что вы с нами тоже. Я знаю, с многих регионов, многих городов вы с нами участвуете в программе «Предсказание древности». Особым образом приветствую моих друзей в этом зале. Смотрю, кто был вчера, может быть, сегодня кого-то нет. Как вы помните, я хорошо лица запоминаю, так? Мы с вами договорились. Я думаю, что мы и друг друга будем стараться лучше узнать в этом зале, потому что мы люди не чужие. Приходя сюда, мы вместе приходим, объединенные одним общим интересом, узнать, что же таится в этих библейских предсказаниях для будущего. Я думаю, вы, наверное, уже запомнили, как меня зовут, да? Кто знает, какое мое отчество? Михайлович, очень хорошо. Петр Михайлович, я думаю, может быть, вчера вы тоже с кем-то познакомились, с тем, кто рядом с вами сидит, и, может быть, запомнили, как их тоже зовут. А кто знает, как мою супругу зовут? Галина, спасибо, да. А вот теперь, может быть, к концу программы сегодняшней вы узнаете, как зовут супруга или супругу того, кто рядом с вами сидит. Потому что мы все едины, мы все люди. Не нужно нам этого индивидуализма западного. Я как и говорил, мы славяне, люди общинные, поэтому нам важно показать, как мы ценим друг друга. И как каждый человек, сидящий рядом с нами, может быть, сзади, может быть, спереди, тоже для нас ценен. Вы знаете, какая большая проблема сегодня в обществе, это проблема одиночества. Люди чувствуют, им кажется, они никому не нужны, никто ими не интересуется. И поэтому, когда мы проявляем внимание к человеку, то тем самым мы вносим какую-то радость в жизнь этого человека. И этой радости многие люди лишены, но я рад тому, что вы здесь сегодня вечером, потому что у нас очень интересная и важная тема. Тема голода. Что же это за голод? А в следующей нашей программе мы будем говорить с вами о болезнях, эпидемиях. Христос назвал это словом славянским «моры». Он сказал, будут моры. Что же это за моры? Поэтому очень хочу, чтобы вы обязательно были на нашей следующей программе здесь. И, может быть, кто-то вас пригласил сюда, может быть, кто-то получил приглашение для того, чтобы прийти сюда. Вы знаете, как по-разному люди приходят на подобного рода программы. Я проводил недавно программу в Соединенных Штатах. И обратил внимание, что на первую программу зашла молодая семья. Молодой человек с женой, двое деток, девочка и мальчик зашли. И когда после окончания программы они подошли ко мне и говорят мне, вы знаете, может, вы рекламировали эту программу, мы не так далеко живем, но ничего мы об этом не знали, и ничего не видели и не слышали. А вчера вечером проходили по этой улице и смотрим, валяется какая-то брошюра на земле. Мы ее подняли, смотрим, что-то интересная тема какая-то о библейских предсказаниях и пророчествах. И я говорю своей жене, пойдем сходим, посмотрим. Посидели, они говорят, послушали и думаем, как же так, что мы могли мимо пройти этой брошюры и не поднять, и тогда бы столько интересного и нового не узнали о нашей жизни и будущем. Аналогичная ситуация была в марте 2010 года. Я проводил семинар такой же примерно в Кишиневе, в Молдове. И после уже нескольких программ тоже меня женщина одна останавливает и говорит, я стояла на остановке, вся такая потерянная, вся такая расстроена. День такой был весь у меня какой-то неудачный. И стою, говорит, и смотрю, возле мусорки валяется на полу затоптанная, мокрая какая-то бумажка. Ну, просто красочная, она говорит. Ну, я ее вытащила из этой грязи оттуда, посмотрела библейские пророчества. Ну, думаю, ну, дай схожу, посмотрю, что это же за пророчества такие. Она говорит, пришла и увидела, если бы не подняла ту бумажку, то и никогда бы не услышала и не узнала то, что имеет такое важное значение для моей жизни. Я думаю, нет ничего случайного, правда? Вы согласитесь со мной? Нет ничего случайного в этой жизни. Даже эта поднятая бумажка, я не думаю, что это какая-то была случайность. Потому что для каждого из нас на каждом этапе жизни нужно найти эти ориентиры. И я благодарен своим родителям, своему отцу за то, что и матери, за то, что они своих детей нас учили этим ориентирам, показывали, куда идти, когда мы еще были маленькие. Я вырос в большой семье. Кто знает, сколько у меня было братьев или сестер? Правильно, нас было шестеро. Я всегда восхищаюсь, как мои родители все хорошо спланировали. У них было 3 мальчика и 3 девочки. Я вот все пытаюсь понять, как же им так удалось. Потому что у меня все 4 девочки. Но они как-то смогли. И вот какого бы возраста мы не были, и как бы заняты они не были, и мама моя с утра до вечера стирала, и мыла, и кушать готовила, и отец постоянно в разъездах был, но когда он был дома, он знал, это его ответственность, помочь его детям найти и увидеть эти ориентиры. Он по своей специальности был художником, очень хорошо рисовал, но при этом еще освоил и скрипку, играл на скрипке. Но поскольку он любил нас собирать вместе для того, чтобы нам открывать эти пророчества библейские, он любил еще и играть. У нас пианино не было, потому что пианино еще роскошь была в то время. Но откуда-то по наследству от каких-то бабушек или дедушек досталось то, что, наверное, молодое поколение даже и слова такого не знает. Физгармония была, где он садился и давил эти педали, и на эти педали давил, играл музыку нам, и пел вместе с нами, и мы с ним, и открывали потом, и читали эти пророчества. И я думаю, спасибо им, и отцу, и матери за то, что они чувствовали ответственность, чтобы помочь нам не оказаться в заблуждении в этом мире. Какого бы возраста мы ни были, дети маленькие, подростки, или сегодня в этом зале взрослые люди, молодые люди. Я вижу людей разного возраста здесь. Я думаю, никогда не поздно и никогда не рано. Все, что мы здесь с вами открываем, читаем, изучаем, во всех этих программах, я убежден, имеет вечное значение для каждого из нас здесь присутствующих. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что наша следующая программа будет посвящена очень важной теме. Столько болезней, столько эпидемий. Эпидемии СПИДа сегодня в мире. И мы спрашиваем, почему? Почему это произошло? Почему Христос об этом говорил? Как преодолеть все это? Что это значит для меня лично? Это в следующей программе. В Евангелии от Матфея, в 24 главе. Наверное, вы уже хорошо запомнили эту главу, потому что каждый день я начинаю нашу программу именно с этой 24 главы Евангелия от Матфея. Я в прошлой программе нашей прочитал вам стихи, где Христос говорит, когда увидите смоковницу и как она распускается, то знаете, что время близко при дверях. А далее, в следующих стихах, он говорит с 37-го, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Я думаю, все это имеет самое прямое отношение к нашему времени. Христос говорит, смотрите, смотрите, что происходит в этом мире. Мы все заняты своими делами. Кто-то занят своим бизнесом, кто-то занят своей карьерой, кто-то переживает о своих детях, кому-то надо готовить кушать, кому-то надо стирать, и все это важно. Все это необходимо для нашей повседневной жизни. Но Христос говорит, смотрите, чтобы не получилось так же, как было во дни Ноя. Вы помните, как было во дни Ноя, когда все они женились, выходили замуж, ели, пили, до тех пор, пока вдруг несчастье не пришло. И что они тогда? Бегут к этим дверям ковчега, и когда они оказались у дверей ковчега, что было? было уже слишком поздно, потому что двери были закрыты. Так и смотря через столетия в наше время, Христос, предсказывая, говорит: смотрите на все то, о чем я вам говорю. Будьте внимательны, чтобы ваши приоритеты были верно выстроены в этой жизни. Все это важно, что вы делаете, он говорит, но старайтесь это делать так, чтобы не оказаться за дверями закрытого ковчега. И вот в предыдущих текстах этой же главы он раскрывает один за другим те предсказания, которые ведут нас к этим событиям последнего времени. Я вижу, как один за другим, шаг за шагом, он открывает нам, и я полагаю, сейчас нам помогут, чтобы наши слайды шли на экране благополучно, открывает эти события будущего. Он говорит, помните первое предсказание, о котором мы с вами говорили? В чем это было первое предсказание? Что храм Иерусалимский будет разрушен. Сегодня он разрушен? Разрушен. Мы видим исполнение этого предсказания. Второе предсказание, он говорит, придут многие, кто будут называть себя лжехристами. Пришли такие? Пришли такие. Предсказание исполнилось? Исполнилось это предсказание. Мы видим третье, которое мы с вами в предыдущей программе обсуждали, рассматривали. Он говорит, будете, услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Почему? Потому что это еще не конец. Это было третье предсказание, исполнилось оно, мы вчера с вами рассмотрели. Мы живем в это время, когда мир живет на грани практически войны, в этом страшном напряжении. Мы видим ожидание войны, слухи о войнах, угроза войны. Но далее Христос продолжает и говорит в следующем стихе: «И царство на царство поднимутся, и будут», он отвечает им. Скажи нам, когда они спрашивают, какой это будет признак твоего пришествия и кончины века? Иисус говорит им в ответ, давайте вместе прочитаем, «И будут глады». Что же это за глады? Что же это за слово такое, о котором говорит Христос? Наверное, на современном русском языке мы скажем, и Христос сказал им, «И будет голод, и будет голод». Что же это за голод, который сегодня является для нас следующим предсказанием, предсказанием номер 4? Исполнилось ли это предсказание? Я смотрю, что сегодня Организация Объединенных Наций объявила глобальный продовольственный кризис на нашей планете. Мы пережили с вами в 2008 году финансовый кризис, мы пережили экономический кризис, который последовал за финансовым, поскольку стали закрываться компании, закрываются бизнесы, люди теряют свои работы. Вслед за этим естественным шлейфом идет глобальный продовольственный кризис. Мы видим, что происходит сегодня. И может быть нам, сидящим в этом замечательном зале в Днепропетровске, здесь трудно согласиться с тем, что существует проблема голода, когда, по крайней мере, у нас есть маленький, может быть, кусочек земли, на котором мы можем вырастить себе капусту или картошку, запастись, засолить что-нибудь, и таким образом как-то нам хватит до весны и до следующего лета. Но на самом деле Организация Объединенных Наций, которая отслеживает ситуацию в мире сегодня, с определенностью называет то, что происходит в мире, глобальным кризисом продовольствия. Христос говорит, и будет голод на планете. Сегодня, согласно статистическим данным, около 37 стран мира находятся на грани голода. 37 стран мира. Мы говорим из всего 200 с хвостиком стран, 220, скажем, округляя. Из них 37 стран. Люди, живущие в этих странах, не знают, как дожить до конца суток. потому что страшный голод объял многие-многие территории нашего мира. И это происходит, я думаю, и вы здесь, в Украине, можете прослеживать, как растут цены на продовольствие. Согласно статистическим данным, за последние несколько лет цены на пшеницу возросли на 181%. На 181%. И мы спрашиваем, как же реагирует мир, как же реагируют на это страны, которые не столь крепкие и не столь развиты, может быть, как Украина или Россия или другие страны бывшего Советского Союза. Мы знаем, что сегодня в этом кризисе продовольствия находятся и страны Азии, такие как Афганистан, и даже страны Азии бывшего Советского Союза. Мы знаем о том, что многие африканские страны, руководитель Всемирного мирового банка объявил несколько недель тому назад, что если развитые державы мира, такие как европейские государства, Соединенные Штаты, срочно не предпримут мер для того, чтобы снизить цены на пшеницу и на другие предметы первой необходимости в области продовольствия, он говорит, последствия будут непредсказуемы, потому что эти страны, которые проходят сегодня через жуткий продовольственный кризис, они находятся на грани социального взрыва. И, наверное, мне не надо вам рассказывать о том, что сегодня происходит во многих африканских странах. Мы видим этот социальный взрыв, когда в Египте, когда в Сирии, когда в Ливии и прочих странах того региона народ поднимается на социальный бунт и противление в результате того, что происходит в экономике этих стран. Но должен вам сказать, те страны, которые я перечислил, это далеко еще не самые бедные страны. На самом же деле мы видим, как во многих других регионах, каждую минуту в нашем мире умирает один ребенок от голода. Каждую минуту. Я хотел бы, чтобы вы задумались сейчас на мгновение. К тому моменту, когда мы закончим сегодняшнюю программу, в 7:30 вечера, через 40 минут, умрет 40 маленьких детей от голода. 40 маленьких жизней уйдут из этого мира. И когда мы начинаем рассматривать эти жизни, по крайней мере, индивидуально, как те жизни, которые дороги кому-то, иногда нам кажется, да ведь это так далеко, это где-то там в Африке, их там очень много. Давайте будем помнить, каждый из этих маленьких деток кому-то дорог, точно так же, как вам дорога ваша внучка, или ваша дочь, или ваш сын. Точно так же они любят своих детей. И точно так же они плачут, когда каждую минуту умирает ребенок. Не в результате раковых заболеваний, не в результате каких-то других болезней, а потому что нечего было кушать. Потому что мать не могла ничего дать своему ребенку на ужин. Христос говорит, и будет голод. 800 миллионов в мире ежедневно страдают от голода. Задумайтесь об этом. И если, может быть, кто-то из вас сегодня придет домой и будет жаловаться на свои проблемы, с которыми мы сталкиваемся здесь, в Украине, или в Белоруссии, или в Молдавии, давайте помнить, сегодня 800 миллионов человек пойдут домой без того, чтобы что-то поесть дома. Я думаю, Христос знал, о чем Он говорил. Его предсказание о том, что будет голод на этой планете. И Он сказал, когда увидите этот голод, я хочу, чтобы вы знали, что это признак того, что время очень коротко. И что время это особое, в которое вы живете. И это время задуматься о том, чем же я живу, чем я себя питаю. Мы видим, как в Сомалийской республике голод в этом году только унесет жизни 750 тысяч человек. Из них, согласно информации Объединенных Наций, 400 тысяч это маленькие дети. Полмиллиона маленьких детей до конца этого года умрет от голода. Нам трудно даже представить в своем воображении, какие страшные проблемы продовольствия стоят перед человечеством в наше время, в наши дни, в то время, как мы открываем эти предсказания и смотрим, насколько достоверно Христос предсказал те события и явления, которые будут происходить в этом мире. Люди, живущие в Сомали, они не бездельники. Страшная засуха пришла в эту страну. В течение уже многих месяцев нет ни одного дождя. В течение многих месяцев земля потрескалась страшно, не родит никакой травы, никакого урожая. В результате этого тот скот, который был единственно для их пропитания, полностью вымер в Сомали. Полностью. И, к сожалению, сегодня, не имея возможности ни вырастить ничего на своем участке, не использовать скот, по крайней мере, который можно было бы зарубить, да готовить какую-то еду для своих детей. Огромные нации, целые страны пребывают в страшном состоянии голода сегодня. Но вместе с этим Христос говорит и о духовном голоде. И мы сегодня думаем, если, по крайней мере, в наших странах, на нашей земле сегодня нет такого ужаса физического голода, то, может быть, на самом деле мы не заметили, как оказались в тисках, в заложниках духовного голода в России, в Казахстане, в странах Закавказья, в этом духовном вакууме голода, когда мы ищем возможность как-то залить этот поиск. Может быть, пусть алкоголем, но чтобы не чувствовать этот голод. Вы знаете, наверное, хорошо, когда хочется кушать, да, физический голод, то готов что угодно сделать, лишь бы кусок хлеба этот найти, да, утолить этот голод. А когда дело касается нашего духовного голода, о котором предсказывает Христос в этой 24 главе, то мы не хотим думать об этом. Нам хочется бежать от этой мысли о духовном голоде и, по крайней мере, хоть на несколько часов отключиться, может быть, отключиться, выпив чего-нибудь. И этот духовный голод ведет наши нации к страшной статистике. Посмотрите, алкоголь убивает более 40 тысяч украинцев каждый год. Каждый год. Не из-за сахарного диабета, не из-за сердечных болезней, а напрямую от болезней, связанных с алкоголем. 8 тысяч отравлений ежегодно. 8 тысяч отравлений алкоголем. Еще 8 тысяч кардиопатий в результате выпивки людей. И остальные болезни, связанные вместе с этим. Много еще статистических данных, которых я хотел бы разместить здесь, но не стал. 16% детей, рождающихся в Украине, рождаются с дефектами в результате того, что были либо зачаты от пьяных родителей, либо уже унаследовали эти нарушения, которые уже в крови их родителей были. 16% детей. И я спрашиваю, почему это происходит? Потому что мы пытаемся закрыть глаза на тот духовный голод, который в душе каждого из нас, о котором предсказывал Христос. За 17 лет население Украины сократилось почти на сколько? На 6 миллионов человек. Рождаемость сегодня в Украине гораздо ниже, не только в Украине. Я привожу эти данные, потому что я в Украине. В России та же самая ситуация, если не хуже. 6 миллионов. Посмотрите, Россия занимает второе место в мире по числу самоубийств. 800 тысяч за последние два десятилетия. 800 тысяч, это практически два больших города совершили самоубийство в России. Почему? Потому что в результате этого голода духовного они не находят смысла жить, они не желают согласиться с тем, что этот голод не дает им покоя. И в результате этого ищут таблетки и ищут пилюли, которые как бы убрали их, вообще сняли эту проблему, лишь бы уйти из жизни, но только не думать об этом духовном голоде, который как в тисках держит сегодня наше государство. И я знаю, что надо нам найти ответ на это. Христос говорит, будет голод физический, будет голод духовный. Я хочу вас уже сразу спросить сегодня, исполнилось это предсказание Христа? Я думаю, исполнилось. И может быть, нам даже и не хочется об этом говорить, и как-то больно нам сегодня об этом говорить. И как-то, наверное, совестно даже говорить об этом. Но мы с вами создали этот духовный голод. Мы с вами сегодня, каждый виновен в своем личном духовном голоде. Но есть, я уверен, Христос не только показывает в Евангелии от Матфея, не только дает предсказание о том, что будет, и не только показывает на проблему, а я рад тому, что я сегодня в своих руках держу книгу, в которой Он же дает и разрешение этой проблемы. Когда Он говорит в Евангелии от Иоанна 6 главе 27 стихе, старайтесь, давайте прочитаем хороший текст вместе, давайте, старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей, какой он говорит, в жизнь вечную. Вот где проблема каждого из нас индивидуально. Оказывается, есть две пищи или два вида пищи. Одна – это чтобы заглушить этот голод, как-то задавить в себе, и нам кажется, что как-то мы перебьемся дальше. Но он говорит, вы знаете, если вы хотите выйти из этой ситуации, ищите другую пищу, ту, которая пребывает или которая ведет в жизнь вечную. И вот в этом духовном голоде он предлагает и ответ на эту проблему. Он говорит, я есть этот хлеб жизни. И когда я слышу эти слова его, я думаю, что же это за хлеб жизни, который он мне предлагает? Кто же он такой, что он может претендовать на этот хлеб жизни? Что я знаю о нем, и могу ли я ему доверять, что он утолит этот духовный голод? В Евангелии от Матфея 6 главе 35 стихе он говорит, «Приходящий ко мне не будет алкать». Что он говорит? Как часто? Никогда, он говорит. Что значит алкать? Старое слово русское, да? Голодным не будет никогда, он говорит. Всякий, кто приходит ко мне, не будет голодным никогда. Не только он показывает проблему нашего общества, но предлагает нам рецепт разрешения этой проблемы сегодня. Обращаясь к нам, как к своим детям, и зная наш голод, он не может остаться безразличным. И поэтому я себя спрашиваю, кто же он такой? Я открываю для себя, прежде чем прийти сюда, открыл эти древние предсказания, открыл для себя библейские книги, посмотрел, что же я могу знать о нем, о том, который претендует на то, что он есть хлеб жизни. И я смотрю, во-первых, я нашел для себя из библейских предсказаний, что Христос есть Бог. Не просто один из пророков, не просто один из мыслителей или философов, не просто один из учителей нравственности. На самом деле, оказывается, если он говорит, что он хлеб жизни, то пророк Исаия в 9 главе 6 стихе дает мне сегодня утверждение, говоря, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, нарекут ему имя чудный, советник». А дальше я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он говорит, какое имя ему будет дано? Бог, да еще и какой, он говорит Богу, крепкий, он говорит Бог, тот, который, если он предлагает свой хлеб, то он дает эту крепость жизни. Отец, он дальше говорит, вечности, указывая на вечную суть Бога. К сожалению, сегодня очень много людей в мире, я должен сказать, главным образом образованных людей, способных людей, грамотных людей, которые подходят ко мне и говорят, Я очень люблю Евангелие, они говорят. Я так люблю читать Нагорную проповедь Иисуса Христа. Там столько есть замечательных мыслей. Ну, естественно, они говорят, я не могу согласиться с тем, что Христос – это Бог, но Его учение мне очень нравится. Друзья мои, невозможно принять Нагорную проповедь Иисуса Христа и при этом отвергать тот факт, что Он есть Бог. Потому что Он Сам, и пророчества, указывающие на Него, утверждают, что Он есть Бог. Поэтому мы не можем и не должны повторить ошибку Льва Николаевича Толстого, который выхолостил все истории чудес из Евангелий и написал свое собственное Евангелие, в котором Христос для него был лишь просто учителем нравственности. Он восхищался учением Христа, но не принимал его как Бога. Но библейские предсказания указывают нам на то, что Христос есть Бог крепкий, Отец вечности. Он же говорит в Евангелии от Иоанна 17 главе, «И ныне прославь меня ты, обращаясь к Отцу своему, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя». Давайте прочитаем последнюю строчку вместе. «Прежде бытия мира». Если у кого-то до сегодняшнего вечера были еще сомнения о божественной природе Христа, я хотел бы, чтобы мы, прочитав эти слова, сегодня вместе утвердились в том, нет альтернативы этому. Если вам нравится Нагорная проповедь Христа, где Он учит любви, прощению, кротости, у нас не остается никакого иного выбора, как принять то, что Христос есть Бог, Бог вечный, существовавший от самого начала сотворения этого мира. И Он же говорит о Себе дальше в Евангелии от Иоанна. «Я ничего не делаю от Себя, — сказал Христос, — как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, для того, чтобы быть посланным. Он должен был быть вместе с Отцом Своим и рядом с Отцом Своим». И Христос продолжает и говорит дальше. «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, он говорит, я есть, указывая опять на свою вечную природу и вечную сущность. И поэтому, если Христос говорит, я хлеб жизни, я знаю, Он, обладая божественной природой, имеет все необходимые качества и квалификации, и положения, чтобы утолить мой духовный голод. Он был от самого начала при сотворении мира. Его словом, словом Христа были сотворены небеса. Его словом была сотворена эта земля. Его словом, Он сказал, от вечности еще». Его словом был сотворен Адам, и были сотворены Ева. Все, что мы видим в этом мире, было создано им. Он от вечности, имеющий эту власть, имеет и хлеб жизни, для того, чтобы утолить тот духовный голод, в котором мы сегодня пребываем. Но вместе с этим я радуюсь тому, что Он не только Бог, Христос, предлагающий себя как хлеб жизни. Он еще и, посмотрите, кто написано, Он еще и человек, оказывается. Вот где великая тайна поистине. Он, оказывается, и человек. Посмотрите, апостол Павел пишет, по самой природе своей Богом будучи, то есть он отталкивается от того, что только что мы сейчас с вами изучили, Богом будучи, божественностью своей поступился. Что значит поступился божественность? То есть как бы ее в сторонку отложил, эту божественность, как бы сошел с того престола божественного, на котором он сидел, и принял образ. Кого он принял образ? Раба он принял, уподобившись, опять же, кому, помогите мне, смертному человеку, и по виду своему признанный всеми за кого? За человеком. Поэтому, я знаю, Христос, будучи просто лишь Богом, никогда не смог бы прийти ко мне и принести тот хлеб жизни, в котором я нуждаюсь, потому что Он бы не знал меня, Он бы не знал моей жизни, Он бы не знал моих переживаний, Он бы не знал моих страданий, Он бы не знал даже, что я ем, Он бы не знал, как насытить мой духовный голод. Но для того, чтобы дать мне этот хлеб жизни, чтобы я не пребывал в духовном голоде. Он идет ко мне как человек. Тот, который был вне времени, входит в категорию времени. Тот, который имел всю власть и силу во вселенной, бежит вместе с матерью своей от Ирода. Тот, который имел поклонение и славу всех ангельских небесных существ, рожден в этой соломе, его положили, и животные там эти дышат вокруг него и согревают его своим теплом. Он не родился в Киевском дворце президентском, он не родился в кремлевской резиденции Путина или Медведева, он не родился в Белом доме у Барака Обамы, а родился там, где живем мы с вами, вот такие люди простые. Люди, которые знают все боли этой жизни, знают все переживания. Он знает, чем мы живем, он знает, что мы едим, он знает, каковы наши переживания. И поэтому он становится человеком, таким, как я и таким, как вы. Он становится человеком, который склоняется перед Петром и говорит: «Я хочу, чтобы ты понял, что я знаю тебя». И он начинает мыть ноги ему. Петр в ужасе говорит: «Нет, никогда не допущу, и не прикасайся даже ко мне». А Христос говорит: «Да я человек, я пришел, чтобы послужить». И я знаю, если он это сделал Петру, он знает, какой хлеб мне дать. Он имеет право быть этим хлебом жизни. Я вижу, как Христос говорит, и как Бог у нас один, Павел говорит, один и посредник между нами. Прочитайте эти две последние строчки со мной. Человек Иисус Христос. Посмотрите, какое утешение мы находим, что он не просто удаленный, где-то там за галактиками и во вселенной существующий Бог. Он человек, который пришел в наш мир, в тот мир, который нуждался в этом хлебе. И апостол Павел говорит, поэтому он должен был в чем уподобиться братьям своим, написано. Во всем он должен был одежду носить, какую мы носим, сшитую одежду. Он должен был ходить по этим дорогам, по каким мы ходим. Он должен был во всем стать такими, как и мы, чтобы знать, что такое искушение. Когда мы искушаемся и смотрим на то, что нам нравится, и нам хочется этого искушения сильное в нас, он должен был понять, что это такое за искушение, через которое я иду. Вы знаете, что Христос скорбел? Было такое, когда Христос скорбел? Когда он плакал? Когда Лазарь умер. Он плакал, потому что друг его умер. У него слезы текли по щекам. Тот, который мне предлагает хлеб жизни, я знаю, он знает мои слезы, он знает ваши слезы тоже. Он знает, когда вы плакали о своем сыне. Он знает, когда вы о своей жене или муже плакали. Или продолжаете плакать. Он знает, что такое слезы. Он понимает эти слезы и страдания. Он был рядом с той матерью, которая меня пригласила после родов своего ребеночка, пригласила в больницу. Когда маленький младенец родился, всего пятимесячный, и пригласила на меня в эту реанимацию, я стоял вместе с ней, стоял возле этого крошечного существа. Я поражался тому, сколько проводков было. Она мне рассказывала, вот этот проводок регулирует его дыхание, а вот этот проводок подводит питание ему, а вот этот проводок его нервную систему еще регулирует, потому что он еще сам не может по себе функционировать. И я смотрел на этого младенца, на это крошечное существо и смотрел на мать. И мне было больно. И я видел эту скорбь в ее глазах. Я видел эти слезы переживания. Я видел, как это маленькое существо было для нее ценно. Как она вся трепетала, наблюдая за каждым его движением. У него желудочек оказался еще не соединенным с пищеводом. Надо было делать операцию на этом четырехмесячном, не родившемся еще, скажем, не выношенном, 5 месяцев он родился, существе. Надо было делать операцию, соединять пищевод с его желудочком. И эту операцию провели. Потом обнаружили многие другие еще не соединившиеся органы у него. Делали еще операции на нем, проводили. Он подрастал тем временем, и он стал узнавать мать свою. Ему годик исполнился, и он все в больницах был, на этих проводках. Но я видел, как она там, она бросила работу. Она сидела день и ночь в этой больнице возле своего маленького сына. Она следила за его движениями, она стала даже приносить игрушки. Он игрался этими игрушками, и я видел, как она следит за каждым его движением, как он подрастает, как он меняется, как он начинает ее голос узнавать. Ну и помню тот день, когда она мне позвонила и сказала, что он умер. 2 годика ему было, когда он умер. И я стоял в этом похоронном доме, стоял возле этого маленького гробика. Я видел этого маленького ребеночка, маленького мальчика, лежащего там, и видел мать, стоящую и плачущую. И я знал в тот день, что Христос тоже плакал в этой же комнате. Он плакал, стоя возле этого маленького гробика. Я знаю, Христос, как человек, тоже плакал там, в этой же комнате, потому что это не его воля, чтобы дети рождались в таком виде. Это не его воля была, чтобы этот маленький мальчик родился таким недоразвитым. Это не его воля. Все, что он творил прекрасным, но силы зла, которые царят в этом мире, мы знаем, они вызывали скорбь на его глазах. Мы знаем, Христос обнимал детей. Вы помните, да, когда много собралось важных людей, и они все стояли, а Христос сказал, пустите мне вот тех детей, пусть они ко мне придут. Оставьте вы мне все вот эти вот важные дела, которые вы делаете, дайте мне деток. И он как человек, как мы с вами, как матери, как отцы, дедушки, бабушки, он хотел обнимать этих детей. Мы знаем, он знает детей, он любит детей, он ценит детей, он знает, как духовно накормить детей. Он любовался цветами. Кто помнит из Евангелия? Было такое, что он любовался цветами, да? Он шел и говорил, посмотрите, вот, какие красивые лилии полевые. Мне кажется, столько у него забот было, столько дел у него было. А он, наверное, шел и вспоминал, как он творил этот мир. И я представляю себе, когда Господь мир этот творил, наверное, как он наслаждался тем, что он мог и розы сотворить, и нарциссы сотворить, и тюльпаны. И, наверное, он просто вот баловался в этом удовольствии, наслаждался, творя все вот эти разные цветы, поливая их и ухаживая за ними. Поэтому я хочу, те, кто из вас любит цветы, выращивает цветы дома у себя, знаете, Христос сделал то же самое. Он любил цветы, он такой же, как вы, и он понимает вашу радость. Христос утомлялся, так же, как и мы утомляемся, так же, как и я утомляюсь. Сегодня я уже вторую программу провожу, и вторую лекцию провожу, и тоже утомляюсь. Но радуюсь тому, что Христос понимает мое утомление и мою скорбь. Христос испытывал голод. Он знал, что такое. Когда Христос испытал голод? Кто мне подскажет? Когда он в пустыне был. Сколько он там дней не ел? 40 дней. Он знает, что такое голод. Если кто уже сегодня смотрит на часы и думает, когда же он закончит, я кушать хочу, я должен сказать, Христос 40 дней знал. Христос ел и пил с теми он ел и пил, кто были отвержены обществом, с теми, кто не хотели с ними вообще даже люди знаться. А он говорил, я знаю, у них репутация плохая, они для меня ценны, я хочу быть их другом. Он шел к этим, от которых все отвернулись, и с ними садился, и время проводил, и за столом ел вместе с ними. Христос шутил даже, вы думали об этом когда-нибудь? Помните, как он сказал в Евангелии от Матфея, 23 главе, вожди, он говорит, они слепые, отцеживают комара, а верблюда проглатывают. Что как не шутка, правда? Или даже сарказм некоторый, ирония, которая прозвучала у него. Христос и возмущался. Как мы, как родители, тоже возмущаемся. Да? Когда мы видим, что-то неправильно сделано, мы возмущаемся. И Христос, когда дело касалось принципов, дело касалось истины, он тоже возмущался. И как хороший родитель, что мы делаем? Берем ремешок, да, для того, чтобы дети наши знали. Это неправильно, Христос точно так же знал. Но не только он Бог и не только он человек, но он оказывается и наш Спаситель в том смысле. Если бы вам позвонил сегодня ваш сын или ваша дочь и сказали: я наделал глупости, я в беде большой, мне нужна ваша помощь. Я уверен и я не сомневаюсь, как любящий родитель, каждый из вас вскочил бы и помогал бы своему сыну или своей дочери. Посмотрите, апостол Павел говорит, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. И, наверное, если мы видим свою дочь в беде, когда она делала глупости в своей жизни, мы не бежим и не начинаем ее сначала наказывать и учить, когда ей нужна помощь, а сначала помогаем. Так и Христос пришел в этот мир, зная, что мы голодны и нуждаемся в помощи. Он принес этот хлеб нам. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше прочитаем вместе. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он говорит: «Ни Будда, ни Магомед, никакие другие философы, никакие другие эзотерики, никакие другие религии». Он говорит: «Нет другого пути, как только через Меня. Я знаю этот хлеб, который я вам предлагаю. Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он говорит: есть другая еда. И вот отцы ваши там в пустыне ели эту манну. Но с ними что произошло, когда они ели? Они, в конце концов, они все равно умерли. Поэтому кому-то из вас кажется: у меня есть тот хлеб, которым я питаюсь, то мой хлеб, я его ем, я себя напитаю этим хлебом. Друзья мои, все то, что не есть хлеб, полученный из рук Божьих, все это ведет только к смерти. Христос говорит: я же хлеб, который сошел с небес. Если кто ест этот хлеб, что дальше написано? Будет жить. Как долго, он говорит? Вечно, только этот хлеб. И это Слово Божие, которое мы держим в руках. Помните, Иоанн говорит: Христос пришел в этот мир, он был вначале Словом, а Слово стало плотью. Как еще мы называем эту книгу с вами? Называем Слово Божие, мы называем. Вот где хлеб жизни, предложенный нам сегодня. Христос говорит: я говорю вам о хлебе, который с неба нисходит. Кто будет есть его, никогда не умрет. Вот где насыщение нашей духовной природы. Я хлеб жизни. В мире будет голод, говорит Христос. Голод будет, а я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным. Будут люди голодные, может быть, физически. Но Христос говорит: если вы пришли ко мне, я знаю, как насытить вас духовно. Точно так же, как женщина, которая пришла к нему, когда он сидел у колодца, и пришла, и увидела, он знает ответ, как найти и заполнить этот духовный вакуум. И она просит его, чтобы он дал ей этот хлеб жизни. Я надеюсь, может быть, сегодня мы увидим Христа у этого колодца, когда мы проходим мимо, и увидим Его Слово, и поймем, что только это Слово может сегодня изменить наше общество, только это Слово может изменить нашу семью, и только это Слово может изменить мою жизнь и напитать меня духовно. Это особое время, в которое мы живем сегодня. Христос предсказал, что будет голод, но этот голод можно утолить. Я бы хотел, чтобы мы каждый осознали, что если мы не придем к этому Слову и не будем просить об утолении Его, то мы так и останемся голодными духовно. Николай сейчас будет петь, и когда он будет петь, я бы хотел, чтобы каждый из вас внутри, в душе заглянул к себе глубоко-глубоко и спросил себя: а я нашел этот духовный хлеб?
Следуй за Иисусом, в мире счастья нет. Он ведет в обитель, где нет слез и бед. Он дарует радость тебе навсегда. Аллилуйя, аллилуйя. О, Спаситель мой, ключ воды живой, скоро ты придешь взять меня с собой. побеждаю каждый день всегда. Аллилуйя, аллилуйя. О, Спаситель мой, ключ воды живой, скоро ты придешь взять меня с собой. Там не будет смерти, горя никогда. Аллилуйя, аллилуйя. Следуй за Иисусом, в нем душе покой, в нем спасение, радость, он есть путь домой. Смело за Иисусом следуй в небеса. Аллилуйя, аллилуйя. О, Спаситель мой, ключ воды живой, скоро ты придешь взять меня с собой. Смерти, горя никогда. Аллилуйя, аллилуйя. О, Спаситель мой, ключ воды живой, скоро ты придешь взять меня с собой. Там не будет смерти, горя никогда. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Спасибо.
У нас было много детей в семье, но я был тем, кого родители всегда посылали за продуктами и в особенности за хлебом. Я помню, как на своем велосипеде было много магазинов, где я поближе мог поехать и найти хлеб, но был один магазин, мы его называли чеченский в то время магазин, и там своя маленькая пекарня у них была. И они пекли свой хлеб там, и поэтому мне никакой другой хлеб не нравился, ни в каком из всяких тех хлебзаводов, совсем не было в нем вкуса. А туда я ехал, я знал, мне придется подождать, может быть, в очереди, иногда по пару часов даже стоял, и когда стоял в очереди, я был маленький тогда, когда уставал, я так между ног там у всех пробирался ближе к прилавку, но самое главное, мне хотелось этого хлеба, который был горячий, только из печки, и пах так, как ни друг, какой другой хлеб. И должен признаться, я его редко целиком доносил до дома. Пока шел домой, вы знаете, это горячая корочка, это такое искушение было, что никак я не мог никогда удержаться. Но вот тот хлеб я запомнил на всю жизнь. Никакой другой хлеб мне не нужен был, только этот. И если это тот хлеб, который вы нашли в своей жизни, я бы хотел, чтобы вы забыли о всем остальном другом хлебе и искали только этот хлеб, хлеб жизни, который есть сам Христос, как слово жизни, потому что это самый лучший хлеб, какой только у нас есть. Я хочу помолиться. Я хочу помолиться вместе с вами. И если вы знаете, кто-то из ваших детей нуждается в том, чтобы найти этот хлеб жизни, я люблю, когда вы кто-то подойдет, может быть, ближе, и мы можем здесь помолиться за вашего внука, или за внучку вашу, или, может быть, за мужа, чтобы они нашли этот хлеб жизни. Мне бы хотелось, чтобы вы не смущались, если чувствуете, что нужно кому-то из ваших близких или из ваших родных. Я готов помолиться за них, за вашего ребенка, за вашу дочь, за вашего сына, если есть желание выйти перед Богом и сказать: «Господи, помоги моему сыну, помоги моей дочери, помоги моему мужу», то, пожалуйста, пожалуйста, смело приходите, мы помолимся за них. Я знаю, Христос может дать этот хлеб, тот хлеб, в котором они так нуждаются. А может, вы сами лично кто-то хотел бы найти этот хлеб и искал долго, и все, питался каким-то хлебом с хлебзавода, с какого-нибудь. А это вот тот свежий, тот пахнущий хлеб, тот изумительный, который есть хлеб жизни. Хлеб жизни, ведущий к жизни вечной. И я знаю, что если мы приходим к Богу, Он утолит эту жажду голода. И Он утолит и даст, и скажет: я тебя так давно ждал, потому что этот хлеб я тебе приготовил. И может быть, я знаю, мы все молимся за детей наших и внуков. И я знаю, Господь может ответить на молитву и вашу тоже. Когда мы молимся о наших близких, о наших родных, я знаю, Господь отвечает и слышит эти молитвы, и помогает и нашим близким, и нашим матерям, и нашим отцам тоже. И в этом сила Его, что Он имеет этот личностный подход к каждому из нас. Когда мы делаем шаг навстречу Ему, тем самым мы признаем: Господи, мы голодные были, духовно голодные, пытались залить чем-то этот голод, засыпать его. А сегодня, Господи, хотим из Твоих рук этот хлеб реальный принять. Давайте помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за хлеб жизни. Благодарны, что Ты себя дал, как хлеб, ведущий к жизни вечной. Прости, что мы жили с этим голодом духовным, Господи. А просим еще за тех, о ком молятся мои друзья здесь. Они вышли, потому что они произносят имя своего внука или внучки, или сына, или близкого кого-то родного, или мужа, которые живут в этом голоде, но пытаются заливать этот голод чем-то, пытаются его забивать чем-то, утолять его чем-то. Господи, Ты слышишь эти имена, они молятся в сознании, в сердце своем. Они произносят это имя. Я знаю, Господи, каждого из них Ты настолько любишь, что Ты можешь каждому из них дать этот подлинный, реальный хлеб жизни, чтобы он вел нас в жизнь вечную. Благодарны, Господи, за то, что Ты слышишь их молитвы сейчас, и слышишь, и отвечаешь. Ты отвечаешь по любви и милости Твоей. Ты Бог великий, Ты Бог крепкий. И я знаю, Господи, каждая жизнь здесь представленная, каждая женщина, каждый мужчина, вышедший вперед, они дороги для Тебя, и те, о ком они молятся сегодня. Благослови и ответь, Господи, я прошу, соверши чудо во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.